Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – писатель Юрий Мамлеев. Юра, приветствую тебя. Профессор РГГУ Михаил Давыдов. Миша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Историк Алексей Востриков. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Директор музея Сахарова Юрий Самодуров. Юра, приветствую вас.
Бывший директор, здравствуйте. Бывший.
Значит, бывший директор музея Сахарова Юрий Самодуров. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи – дуэль. Ну, дорогие наши слушатели, понятно совершенно, что мы тему дуэль рассматриваем не только в историческом варианте. Мы понимаем, что та самая физическая дуэль, стрельба, фехтование – это наследие, и мы его чтим. То есть мы его анализируем, мы его отрицаем или его принимаем. Тут все зависит от темперамента и представления, что такое мужчина. Но, с другой стороны, мы знаем, что тема дуэли продолжается. Она продолжается на телевидении, в спорах и в программах «Барьеру». Она продолжается в наших интеллектуальных дебатах. Она вообще продолжается в нашей жизни, в семье, на работе, где угодно, потому что полемика – это и есть продолжение нашей сегодняшней темы «Дуэль». У нас собрались интересные, замечательные гости. Я еще раз хочу поприветствовать Юру Мамлеева, нашего классика, замечательного писателя. Но начнем мы все-таки вспоминать прежде всего дуэль как войну и стрельбу двух людей. Алексей, я обращаюсь к вам. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, когда начались дуэли?
Ну, вообще-то сложно назвать какие-то точные временные рамки, как вообще в Европе, так тем более в России. В России считается, что первые дуэли появились примерно при Петре Первом.
При Петре Первом. То есть, когда в Россию пришли западные понятия чести.
Безусловно, и именно среди иностранцев эти первые дуэли в России на русской земле и происходили. А уже потом от иностранцев научились и сами русские.
Алексей, а когда были последние дуэли в России, как вы думаете, или это уже был Советский Союз? Я имею в виду дуэли двух людей. Мы знаем прекрасно, что была дуэль, страшная дуэль между... или скажем так, возможности дуэли были безграничны, но люди вспоминают несостоявшуюся дуэль между Мандельштамом, да, и Алексеем Толстым, например. Она кончилась пощечиной, но не, я имею в виду, до оружия не дошло дело. Но это уже просто буквально в советское время. Когда стрелялись люди в последний раз у нас в стране?
Знаете, вот из последних у Владимира Рецептора в романе «Узлов» описана дуэль, и Владимир Эммануэлович говорил, что она была на самом деле, что ему участник ее рассказывал о том, что это было на самом деле. Это 60-е и 70-е годы 20 века.
Вот так вот даже, да? Скажите, пожалуйста, а как вы сами относитесь к историческим дуэлям? Имели ли они моральное основание, или это была борьба дикарей между собой?
Безусловно, это не борьба дикарей. Я, в общем-то, склонен считать дуэль неизбежной составляющей нашего... культуры того времени, я в основном говорю о пушкинском времени, вот около пушкинском, там, четверть века туда-сюда. И в то время дуэль просто была необходима, это был единственный механизм, который действительно на деле регулировал конфликты в области личной дворянской чести. Никакой другой механизм в этой области не работал.
Понятно. Спасибо. Оставайтесь с нами на линии. Михаил, скажите мне, пожалуйста, а русская дуэль чем отличалась, в принципе, от европейской? Можно ли сказать, что русская дуэль имела какие-то свои национальные особенности?
Я сначала хотел бы сказать, что, ну, принято считать, что первая вот зафиксированная дуэль в России, это, если не ошибаюсь, 1666 год, между полковником, командиром стрелецкого полка Гордоном, вот который пушкинский сподвижник, старший по возрасту, простите, Петровский, господи, и майором Монтгомери, то есть два шотландца пытались уладить свои дела. Хотя Монтгомери условно шотландец, конечно. Можно думать, что и до этого военнослужащие иностранцы, которые служили в России, поединки устраивали. Особенность такая, на мой взгляд. В России хуже фехтовали, чем на Западе. И, скажем, генерал Тучков, один из пяти знаменитых братьев, героев войны 12-го года и других войн Александра, он говорит, что его отец, хотя и обучал детей танцам, языкам, то есть тому, что он считал необходимым вот в этой сфере, кроме профессиональных предметов, он не учил их фехтованию и конной езде, потому что считал это излишеством, а дуэль просто, вот, видимо, в эту эпоху не очень приветствовалась общественным мнением, о том же и фон Визин пишет. Однако с течением времени, вот в эпоху Екатерины, когда она в 787 году издала специальный, значит, законодательный документ дуэли, и вплоть до Николаевской эпохи он регулировал репрессии по отношению к
вот какие репрессии
дуэлянтам. Ну, Петр просто, у Петра же, так сказать, все было
просто.
Абсолютно, значит, смертная казнь. Ну, то есть, если просто вызов, то, значит, отнималась половина, конфисковалась часть имущества, значит, человек признавался служебно негодным, а за дуэль просто смертная казнь. Но ни одного случая вот мне неизвестно, и думаю, что не только мне. Значит, при Екатерине, конечно, смертную казнь отменили, речь шла там о лишении чинов, но и таких случаев сравнительно немного, они есть, конечно. Дело в том, что, может быть, лучше всего на эту тему, точнее всего, выразился Сергей Волконский, декабрист, один из трех генералов-декабристов, что в глазах вот благородного человека Александра I дуэль при всех издержках была необходимостью. И если все происходило по, так сказать, неписанным правилам, то практически никто не наказывался. То есть он понимал, что вот это нужно. Только в случаях, когда действительно, значит, кто-то из дуэлянтов или они оба действовали вопреки общественным нормам, есть такие примеры, тогда, так сказать, действительно речь могла идти об очень серьезных вещах. Ну вот, к примеру, там ситуация, при которой нарушивший дисциплину офицер приходит к своему эскадронному командиру, фамилия Корнета Казакевич, фамилия эскадронного командира Закревский, и тот ему на правах командира и старшего товарища пытается делать внушение, значит, завязывается ссора, тот не признает своей вины, значит, они стреляются, и Закревский погибает. После чего Казакевича лишают чинове дворянства и ссылают на каторгу, значит, на вечную Сибирь. Ну, на каторгу или нет, но вот написано на каторгу, хотя, так сказать, здесь для того, чтобы вот до конца, значит, понять, надо проследить все документы юридические. То есть вот такие случаи бывали. Бывали и другие случаи, когда действительно офицеров разжаловали в солдаты, это весьма часто было.
Но ненадолго, да?
Ну, как ненадолго, понимаете? Вот Лев Толстой, как большой знаток того, о чем он пишет, в отличие от многих, он как-то синтезировал вот в образе Долохова, ну, как считают, черты и знаменитого Федора Толстого американца, и партизана Фигнера. Там Фигнер, в частности, пленных расстреливал, значит. А Федор Толстой американец, да, его не раз разжаловали, он, так сказать, по максимуму дослужился до гвардейского полковника, это очень много. Был разжалован и не раз. Но это, так сказать, человек, который просто вот имел совершенно определенный темперамент, и он подчинил жизнь своему темпераменту, хотя при этом, то есть темперамент не нужно понимать так, что он был, да, он был человеком вспыльчивым, но при этом все говорят, что под огнем он держался в высшей степени спокойно и хладнокровно, ну, как Долохов, собственно. Значит, и поэтому не случайно, вот, когда говорят о Толстом, то отмечают, что он и прекрасно стрелял, и прекрасно фехтовал, и рубился на саблях. То есть это было вот три разных вида спорта, условно говоря. Вот. С фехтованием было хуже. Вот поэтому, значит, в России чаще стрелялись.
Да. А вот все-таки у нас в России считается, что главные две дуэли – это дуэль Пушкина и Дантеса.
Это есть код,
да, наш культурный. И второй – Мартынова и Лермонтова, в результате чего погибли именно наши классики, а победили те люди, которых мы до сих пор презираем. Но давайте зададим такой моральный вопрос друг другу. А были ли виноваты Дантес и Мартынов в том, что они стрелялись и убили наших классиков? Алексей, ваше мнение, как вы считаете?
Ну, по-моему, тут Дантес, безусловно, на мой взгляд, да. Потому что именно Дантес провоцировал ту ситуацию, которую Пушкин рассматривал как оскорбительную для него. И не только Пушкин, а многие современники. И вот эта вот ситуация была спровоцирована, на мой взгляд, именно Дантесом. С Мартыновым и Лермонтовым, по-моему, Лермонтов в быту и в повседневной жизни был достаточно несдержан, язвителен, жесток по отношению к окружающим. И это просто стечение обстоятельств, что в нем сочетались эти личные человеческие качества и его великий талант. Мартынов, по-моему, не должен был делать никаких скидок на то, что перед ним гений. А Дантес, на мой взгляд, в дуэли с Пушкиным, он был, опять-таки, не должен был делать никаких скидок на то, что это Пушкин и великий русский писатель, но он просто был, непорядочен в отношении Пушкина как человека, как дворянина, как человека, как мужа женщины, которую Дантес пытался использовать для поднятия своего общественного реноме.
Спасибо, Алексей. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. У нас в гостях писатель Юрий Мамлеев, профессор РГГУ Михаил Давыдов, историк Алексей Востриков и бывший директор музея Сахарова Юрий Самодуров. Тема нашей передачи – дуэль. Я бы хотел задать вопрос сейчас Юрию Мамлееву. Юр, скажи мне, пожалуйста, вот наше все общее переживание Пушкин-Дантес. Ты согласен с мнением Алексея, что Дантес был неправ, когда убил Пушкина на дуэли?
Я думаю, да, он был неправ. Вот здесь была какая-то провокация, то есть он вел себя непорядочно. И если говорить просто о взаимоотношении двух людей, независимо от того, кем был Пушкин, да, это один момент. А второй момент, конечно, поскольку это был убит действительно экстрагений русской литературы, русской культуры, то здесь невольно вмешивается вот этот момент, да, то есть глубокое сожаление о гибели такого величайшего человека. Более того, вот в России в XIX веке говорили о том, было такое мнение даже среди священников, вот, о том, что если бы Пушкин жил нормально в свое время, mm-hmm. да, то история России изменилась бы в том отношении, что его влияние, его такой глубочайшая духовность и реализм одновременно, да, она повлияла бы на русскую молодежь во второй половине XIX века в том смысле, что увела бы эту молодежь от терроризма, от революционного терроризма, от таких крайне радикальных левых убеждений. Потому что Пушкин был сама гармония. Он, так сказать, не был ни левым, ни правым, он был выше этого, да, но он отлично понимал ситуацию, отлично понимал значение монархии, с одной стороны, и с другой стороны, значение свободы, да. И он каким-то образом, таким даже сверхчеловеческим зрением, сочетал в себе уважение и понимание значения монархии для России и одновременно ее возможное сочетание со свободой.
Понятно. Вот тут Михаил Давыдов затронул очень важную тему. Он сказал о том, помнишь, он сказал о том, что, в принципе, русский монарх не то чтобы запрещал дуэли, не поощрял, но понимал смысл, что это был такой регулятор отношений между двумя личностями, двумя дворянскими личностями. То есть, если бы не было дуэли, то люди могли себе позволить оскорблять друг друга, вести себя непорядочно и так далее, и так далее, и тому подобное. Мысль интересная. То есть, и не запрещать, и не разрешать, а карать тогда, когда это случится, но в то же время, чтобы Дамоклов меч висел. А твое мнение о дуэли, твое мнение как писателя, правильно ли это было исторически и нравственно, что в России возникали дуэли, что мы в России позволяли дворянам, мы, в смысле, в моральном плане, стреляться?
Ну, видите, если действительно быть реалистом, то иного выхода не было, потому что в дворянстве, и русском, и европейском, было такое, может быть, даже чрезмерное, да, в некоторых случаях понятие чести, да, и вне этого личное поведение дворянина просто не мыслилось. Поэтому это действительно был мощный регулятор. Но с человеческой, даже с государственной точки зрения, да, которой, конечно, придерживался монарх, да, это была ужасная вещь. Почему? Потому что она могла уносить в иной мир такую
лучших людей.
Людей просто, лучших образованных людей, офицеров, которые нужны
были поэтов, России, как Пушкин.
Или поэтов, да. Да. Что как говорить, Пушкин, был случай, когда чуть ли не состоялась дуэль между Толстым и Тургеневым. Это известный случай, когда Толстой в Германии, он играл, да, проиграл деньги, вот, и попросил у Тургенева взаймы. Ну, какую-то сумму, я не помню, чтобы продолжать играть, да. Тургенев ему вначале отказал, он сказал, Лев Николаевич, ну, вы проиграете, вы же не умеете играть вообще, вы просто...
Чем обидел классика?
Да. И, нет, не обидел, он не обиделся на это, вдруг, и отказывался, и вдруг Толстой говорит, знаете что, если вы подозреваете, что я вам не отдам эти деньги, то я вызываю вас на дуэль. Это оскорбление. Ну, Тургенев тут сполошился, сказал, да бога ради, я не могу даже подумать, что вы не отдадите эти деньги, и отдал ему значительную сумму, там несколько тысяч, по-моему. Вот, это большая сумма по тем временам. Ну, и дуэль, слава богу, не состоялась. Вот даже так.
Юра, скажите мне, пожалуйста, у вас в жизни не было никогда желания кого-нибудь вызвать на дуэль?
Вызвать на дуэль? Нет, но это не те времена. Это совершенно другое время, 20 век, и тут уж, знаете, это висело... Висел этот ужас войн, и смерть избирала в 20 веке другие ходы.
Не по дуэльным канонам.
Не до дуэлем было. Не до...
Юра, а у вас как?
Понимаете, дуэль, это все-таки, ну вот все говорили о кодексе дворянской чести и так далее, но мне кажется, вообще в традиции, ну просто в культуре, я буду говорить о нашей культуре, но вот это может быть каким-то И, наверное, я думаю, связаны не только вот, ну, с западными, так сказать, нормами чести и с нормами, как бы сказать, дворянской чести. Это, ну, довольно широко известная традиция единоборства, которая, ну, была распространена, мне кажется, еще, так сказать, ну, в незапамятные времена. Ну, вспомним там, условно говоря, там Пересвета и Осляда.
Да, да. Вот. Гораздо раньше Ахиллес и Гектор.
Ну, а еще раньше тогда. То есть это единоборство, которое действительно было вызвано либо мотивами, так сказать, ну, необходимостью защитить вот личная честь, личное достоинство, либо это просто способ единоборства, когда ты, ну, вынужден был по каким-либо общественно, так сказать, вот значимым поводам, ну, вот вступить в единоборство,
ну,
и
как на поле
себя.
Куликовым, да?
Ну, вот как на поле Куликовым, да, хотя это такой, конечно, образ вот очень яркий. Ну, потом вот я помню, у нас ведь, опять же, как говорится, в романах это, ну, была такая традиция, сказать, ну, Божьего суда, что ли, когда люди в доспехах, сказать, это было узаконено государством, они решали свой спор, как бы сказать, судебный спор, вот не представлением посредством юридических там и тяжбы и доказательств в суде, а вот просто с оружием в руках, и даже допускалось за себя кого-то, сказать, там представить.
Да, да. Расскажите об этом подробнее. А может быть, мы это сделаем в следующей части. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях писатель Юрий Мамлеев, профессор РГГУ Михаил Давыдов, историк Алексей Востриков и бывший директор музея Сахарова Юрий Самодуров. Тема нашей передачи «Дуэль» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час Радио Свобода выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Операция против исламских боевиков, атаковавших индийский город Мумбай, завершена. В результате нападения погибли не менее 195 человек, из них около 20 иностранцы, граждане США, Израиля, Великобритании и других стран. Ранения получили почти 300 человек. В Гудермесском районе Чечни найдено тело девушки, убитой выстрелом в голову. Это уже седьмое за неделю подобное убийство. Однако следствие пока не связывает это преступление с предыдущими. В среду в Грозном и Грозненском районе были найдены тела 6 молодых женщин, убитых выстрелами в голову и грудь. В подмосковном городе Химки прошел митинг в поддержку журналиста местной газеты Михаила Бекетова, который был зверски избит и стал инвалидом. Митингующие требовали объективного расследования нападения, а также отставки мэра города Владимира Стрельченко. В акции участвовали около 400 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Москве начал работу 13-й съезд КПРФ. Главная тема форума – принятие обновленной программы и выборы руководства партии. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на открытии форума, раскритиковал внутреннюю политику, проводимую руководством страны. Бывший руководитель Московского областного отделения Союза правых сил Борис Надеждин возглавил региональное отделение партии «Правое дело». В Киеве делегаты съезда партии «Народный союз. Наша Украина» избрали нового лидера. Им стал президент страны Виктор Ющенко. В Киргизии основные оппозиционные силы провели в Бишкеке конгресс. Они призвали президента провести конституционную реформу и угрожали акциями неповиновения.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. У нас в гостях писатель Юрий Мамлеев, профессор РГГУ Михаил Давыдов, историк Алексей Востриков и бывший директор музея Сахарова Юрий Самодуров. Тема нашей передачи – дуэль. До нашей сводки новостей мы говорили о том, что дуэль в России имеет свои специфические особенности, и мы продолжаем сейчас эту тему.
Ну вот я говорил о том, что эта традиция, сказать, ну, в отечественной культуре, она, мне кажется, гораздо более глубокая, чем ну, вот, непосредственные образцы, вот форма дуэли, вот, ну, вошедшая в Россию с западной культуры, из Европы. Так вот, надо, кстати говоря, вспомнить еще одну такую вещь. Это было, кстати, и в нашей культуре, и в других странах. Есть ситуация, когда человек, у него не оставалось другого выхода, получив оскорбление, сказать, у него не было возможности вызвать этого человека на дуэль. Ну, разница в положениях, допустим, или просто бывают другие ситуации.
Тогда называется недуэлеспособный гражданин.
Нет, это да? Недуэлеспособный. Это человек был вынужден кончить самоубийством. Вот это тоже способ защиты своей чести, получив оскорбление, на которое ты не имеешь права ответить, вот в отчаянии, как бы сказать. И, ну, допустим, твои друзья тоже тебя не защитили, твою честь, и тебе нечего делать. Вот это тоже, это крайний случай, но это просто реальные ситуации такие были. Просто надо учесть, что это тоже элемент вот этой культуры, и очень важный элемент вот защиты чести. Ну, а если так, вот, ну, вот для моего поколения это, конечно, представление о дуэли, это все-таки не с книжки там Лотмана, и даже, может быть, не только... И скорее, может быть, не в связи с дуэлью Пушкина, хотя это тоже было. Это Атос, Портос, Артамис и Д'Артаньян. И вот мое детство, 4-й, 5-й класс, это непрерывная игра.
А также 2-й, 3-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й.
Да, вот, то есть все классы.
Ну, любовь, само собой. А
вот
просто
попытка поставить себя на это место и конечно, вести себя конечно, по этим правилам. Конечно. И поэтому вот когда спрашивают, не было ли желания вызвать кого-то на дуэль...
У мальчишки вас
было? У мальчишки, да. А вот во взрослом возрасте это вот как раз та ситуация, когда скорее в нашей культуре, может быть, нету способов ответить на оскорбления. Бывают такие оскорбления, которые, ну, или ситуации, вот, которые ты считаешь чрезвычайно, сказать, оскорблением, но у тебя нет способа на них ответить. И ты не знаешь, что делать.
И главное, государство не поможет тоже разрешить
государство
этот спор, правда?
Государство не поможет, потому что, ну, нелепо, как бы сказать, на оскорбительное письмо там подавать в суд там на своего начальника, которого, к тому же, ты, сказать, уважаешь, любишь там или еще что-то, но, тем не менее, письмо, сказать, дико оскорбительное, сказать, и ты оскорблен. И считаю, что по отношению к тебе поступили несправедливо. Что делать? Ничего, как бы сказать. Вот способов в культуре нет.
А это тоже интересно, что да. Если не дуэль, то самоубийство. То есть, когда нет возможности разрешения этого вопроса. Напомним еще, между прочим, о том, что в русской литературе огромное количество дуэлей. Правда, Юра?
Да,
это
конечно,
же,
конечно.
Ну, Евгений Онегин и «Отцы и дети», и «Война и мир», огромное-огромное количество других дуэлей. И вспомню, у Чехова есть. Да, я должен сказать, Чехова, грешный человек, есть. Что один из моих самых ранних рассказов назывался «Дуэль». И я там, конечно, в такой пародийной иронической форме описывал, как один совсем маленький чиновник советский вызывает другого маленького чиновника за какой-то полной ерунды, они там неудачно стреляются, потому что, конечно, все превращается в фарс, но, с другой стороны, было огромное, конечно, количество поводов и причин, почему в советские времена можно было вызвать разных людей на дуэль. Я вспоминаю, во время «Метрополя» я бы с удовольствием повызывал кое-кого из союза писателей на дуэль просто за тяжкие оскорбления. Я хочу еще вернуться к нашему петербургскому гостю Алексею. Алексей, скажите, пожалуйста, то, что в русской литературе дуэль — это такая частая сюжетная линия, не привело ли нас к какому-то такому озлоблению, что я объясню, о чем я говорю. Значит, смотрите, не кажется ли вам, что вместо таких вот судебных разборок можно было бы вызвать на дуэль, а тем самым далее там дать морду, подраться, вообще решить это все вне государственным, вне общественным путем? Не было ли вот разжигания этой страсти к дуэлям, вообще, так сказать, нарушением практики правовой и государственной?
Да нет, я думаю, что такого не было. Ведь все-таки личная честь дворянина – это вот как раз та сфера, это вообще очень интимная сфера, большинство дуэлянтов не любили разговаривать о своих дуэлях, и тем более рассказывать, передавать. Это только бритеры любили хвастаться. Человек, у которого была дуэль, который на ней был ранен или ранил, или тем более убил кого-то, не так часто этим хвастался. Это дело очень интимное и личное. И в это дело пускать государство хотели очень немногие. Более того, как раз вот Екатерина еще, когда выпускала свой манифест о поединках, и тем не менее, по поводу одного поединка сказала, да, тут дело, которое требует не только справедливости, но благородства.
Понятно. Алексей, скажите, пожалуйста, только дворяне у нас стрелялись, купцы, мещане, крестьяне, были такие дуэли?
Механизм – это ритуал, который существовал только внутри дворянского общества, только в дворянской среде. Человек, который не удовлетворял по статусу, по своему сословному статусу, то бишь мещанин, купец и так далее, он не был бы допущен до дуэли, дуэль не могла бы состояться. И в этом, кстати, как раз одно из отличий дуэли от вот тех предшествующих форм, о которых перед этим мы говорили, и судебного поединка, в русской традиции это называлось поле, и воинского поединка, аристии, который на поле боя перед войсками и так далее.
Хорошо. А, Михаил, вы хотели еще добавить об особенностях русской дуэли?
Прежде я скажу, что вот выдающийся советский летчик Федоров говорит о том, что он в годы Великой Отечественной войны 6 раз стрелялся. И добавлял: из-за женщин. Есть сведения о том, по крайней мере, Граббе об этом пишет, что в 1809 году, когда была такая странная война России и Австрии, то есть Наполеон шел на Австрию с запада, это битва при Ваграме и гибель маршала Ланна, а Россия, как союзник Наполеона, должна была воевать вместе с войсками великого герцогства Варшавского, которыми командовал будущий маршал Наполеона Понятовский, с австрийцами. Но война была странной, потому что русским не хотелось воевать, австрийцы-союзники вместе проливали кровь. А с поляками как раз отношения были очень тяжелые до приезда сына Суворова, Аркадия Александровича. И были дуэли, пишет Граббе, даже между солдатами. То есть однажды там просто русская гауптвахта атаковала польскую, или наоборот, это уже трудно установить, кто первый начал. Но дуэли были даже между солдатами. Но, в принципе, конечно, правильно говорит коллега, что дуэль — это все же поединок между равными. То есть сам факт принятия вызова, он подтверждает статус того, кто вызывает. То есть люди уравниваются. А вот что касается, то есть когда я говорил о, так сказать, том, что у нас просто чаще пистолет употреблялся, чем на Западе, тут надо иметь этот момент технический, а момент психологический, гигантский, состоял в том, что Россия, в отличие от стран Запада, была страной самодержавной. Это был вариант восточной диспутии. И, значит, Спиранский говорил, что в стране есть две категории людей. Крепостные государства, то есть крепостные, простите, царя, это помещики, и крепостные помещиков, то есть крестьяне. И вот ситуация, в которой дворяне, это ведь парадокс изначальный, свободные люди, которые чувствуют себя свободными в крепостнической стране. И вот здесь, конечно, этот момент психологии, когда люди самоутверждались, утверждали свою честь, достоинство, вопреки тому, что вот они граждане самодержавного государства. Это момент очень важный психологически. Вот мы говорим «свобода, свобода». А какая свобода, строго говоря? Когда с тобой там царь без суда может сделать абсолютно все, что хочет. Может тебя по суду к чему-то приговорить, репрессировать, а может без суда.
Сослать.
Да, абсолютно, то есть как ему хочется и нравится. И это, конечно, ну вообще вот весь этот тип русских дворян, которые родились после 1762 года, это, так сказать, ведь трагедия. Вот, то есть якобы эти лишние люди, на мой взгляд, в гигантской степени отсюда. Это свободные люди, люди, которые чувствуют себя свободно. Они, вот русские дворяне, как Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян, они все после 1762 года рождения, после указа манифеста вольности дворянской. И вот они живут в такой стране, где все население крепостное. Отсюда, конечно, большие коллизии.
Отсюда большие коллизии и совсем другое представление о дуэли, правда? Да. Потому что дуэли тогда выбор свободного человека. Борьба за свое собственное, за свое собственное понятие о чести, о достоинстве. И здесь, конечно. И здесь, конечно, это приобретает совсем другое значение. Юра, а теперь к тебе вопрос. Дуэли отменились, все превратилось уже в Советский кодекс поведения. Мы через этот период прошли и хорошо его знаем. Но в то же время словесные дуэли, споры были знаменем того времени, когда ты начинал, правда? И скажи, пожалуйста, вот вопрос такой, вот в этих спорах рождалась истина? То есть вот те самые дуэли, когда человек защищал свою собственную позицию, воевал против другой позиции, ты на них сейчас смотришь позитивно или тебе кажется это какой-то накипью эпохи?
Были такие дуэли или споры очень разного характера.
Вот расскажи.
В Советском Союзе. Скажем, были такие, вот у нас, так сказать, в неконформистском мире искусства, да, так называемом подполье, да, ну, споры, которые носили такой дружественный характер, то есть споры, которые действительно выясняли истину, вот, то есть не было такой вот резкой какой-то противоположности, да, или я прав, или я прав, и все. Потому что и действительно вот это знаменитое выражение «в споре рождается истина», она была права. Она права.
Потому что когда, это формула, когда, правильная формула.
Да, странная формула, но она действительно объективна. Потому что когда люди спорят с желанием, так сказать, просто выяснить истину, то самолюбие убирается, да? И если аргумент, так сказать, противника выявляет какие-то новые стороны вот этого предмета спора, то ничего не стоит, так сказать, с этим согласиться ради выяснения истины. То есть это были споры, которые вели, скажем, древние философы, да, когда спор означал действительно углубление или выявление истины и отвод того, что казалось ложным. Это было замечательно, конечно. Вот эти такие дуэли, если можно выразиться, они не причиняли никакой боли, никаких страданий, да, а только выясняли какие-то моменты, которые мы не знали, может быть, в то время, да. Каждый знал что-то, то, что не знал другой, и так рождались какие-то, какая-то полнота знаний в то время. Просто это были фактически так дуэли.
А вот Юра очень интересно говорит, что поскольку то время было время неполноты знаний, ну, через спор мы узнавали об этой неполноте. Потом, когда уже было легко читать книги, все открылось, да, рынок полон книг, и философской литературы, и художественной, и исторической, как-то спорить трудно. Иди в магазин, почитай. А вот тут нужно было спорить.
Студенты,
правда,
не ходят.
Да.
Да, конечно, но информация тогда все равно проникала Вот, проникали книги на английском языке. Кто-то хорошо знал английский, он мог, так сказать, об этом более полно говорить. И существовали библиотеки такие, приватные, в которых были уникальные совершенно книги. Вот. Потому что в Советском Союзе русская культура жила вопреки всему. Вот эта великая культура, которая создала русское дворянство, скажем, да, 19 века.
Которая стрелялась на дуэли.
Которая стрелялась, но которая, несмотря ни на все, создала вот в мире считается русская литература и русская культура 19 века, созданная дворянством, одной из чудес света, наряду с веком Перикла и веком Возрождения в Европе. То есть это считается на Западе совершенно чудом, когда вот не было светской культуры, вдруг она возникла и достигла такого величайшего уровня. Достоевский, Толстой, особенно Достоевский, это писатель номер один в мире во все времена. Вот, о нем больше всего написано книг, это считается просто, может быть, можно сравнить только с Вергилием. Вот. И поэтому это действительно величайшее чудо. И вот это чудо каким-то образом коммунисты как-то вот пропустили это, потому что через литературу в спорах люди приходили к Богу, приходили к религиозному сознанию, да, и удивительно то, что вот, во-первых, сама русская литература, родившаяся в XIX веке, она была очень свободна, потому что удивительно, что вот, казалось бы, был самодержавный строй, но царь мог не только наказывать, он мог и миловать. Это очень важный момент, кстати. То есть он мог миловать любого преступника. Вот. И он миловал Достоевского, потому что по тем законам это была революционная организация и так далее. И он спас Достоевского. Царь спас Достоевского. И Петрушевского спас. Петрушевский после окончания срока он стал чиновником. Мыслимо ли это было в Советском Союзе, что, так сказать, политический арестант стал чиновником?
У Миши есть какое-то свое мнение на этот счет?
Да нет, спасибо вам большое. Вы знаете, вот есть совершенно правильная мысль. Вот мы мыслим в категории карать, миловать, а жить просто посередине нельзя, вот спокойно. Понимаете, какой хороший Николай I помиловал Достоевского, после чего Достоевский написал «Записки из мертвого дома». Может быть, конечно, не такой ценой русская литература могла остановиться.
Вот Александра уже у нас возникла дуэль.
Александра II убили из-за Николая I. Это вот слова Маклакова, которые я берусь доказать, но, конечно, не в эфире «Радио Свобода».
Почему?
Да, потому что, так сказать, он заморозил страну, которая только начала просыпаться после войны 12-го года, и всем здоровым силам русского общества, которое вынесло титаническую борьбу с Наполеоном и сыграло основную роль в том, что Наполеон был повержен.
Да, я согласен.
Эта страна заслуживала лучшей участи, чем Николай I.
Разумеется.
Кстати говоря, вот я не могу согласиться с вами и в том, при всем уважении, что Пушкин мог бы иметь в 50-е там, или 60-е годы серьезное влияние на молодежь. Не имел бы он никакого влияния, потому что на молодежь в ту пору имел влияние Писарев, который, так сказать, был врагом Пушкина. И
да,
за Писарев молодежь шла с восторгом. А вот за Пушкин был бы для нее экспонатом из музея, поверьте. И, так сказать, его влияние, то есть вот самый популярный человек пушкинской эпохи не Пушкин.
Да, это известно, но я считал, что Пушкин, вот его развитие еще не закончилось, что Пушкин умер, когда ему было 37 лет. Можно себе представить, как бы расцвел его гений, когда ему было 50-60 лет.
Это дело другое.
И вот, да, имеется в виду, если бы он жил, если бы он продолжал жить,
пуля
Дантеса не прервала его.
Он вряд ли бы имел большое влияние на молодых современников.
Вы знаете, это знаменитый рассказ Набокова, когда показывают, вот это Пушкин сидит, а уже он такой, все забыли, что его убили, ой, Пушкин, ну и что, Пушкин, вот
да,
это все.
Конечно.
Юр, я вас тоже не случайно пригласил сегодня. У вас своя собственная дуэль с государством, и не случайно вы бывший директор замечательного, кстати говоря, музея Сахаровского. Расскажите о вашей дуэли с государством.
Дело в том, что то, что я действительно считал с дуэлью государством, это скорее было в 2003-2005 году, по поводу выставки «Осторожно, религия». Это не антирелигиозная выставка, не антиправославная, а в ней участвовало 40 художников, и многих раздражает существующий сейчас и вот как-то распространенный клерикализм, который государство, на котором государство играет и надеется получить какие-то дивиденды. Вот это действительно была дуэль, сказать, открытая дуэль, было, сказать, открытое провозглашение позиций. Причем дело дошло до довольно, сказать, ну, участия в этом деле, ну, высокие, то, что называется, инстанции. Вот Александр Николаевич Яковлев там ходил к митрополиту Кириллу, там, пытался ему объяснить. Вот письмо, которое меня попросили написать, было на столе у Путина, как бы, в котором я тоже, честно сказать, защищал и объяснял, ну, вежливо, но, сказать, принципиально защищал вот те позиции. А вот сейчас ситуация уже иная. Это вот я имею в виду ситуацию с выставкой «Запрет на искусство 2006», вот куратором которой был Андрей Ерофеев. Я думаю, то, что ему пришлось уйти из Третьяковки.
Это уже не дуэль, да?
Это было косвенно связано и не только с выставкой «Соцарт», там это более прямая связь, но и с выставкой вот «Запрет на искусство», и с возбуждением просто уголовного дела по этой выставке, потому что «Соцарт» был тогда, когда у него уже было уголовное дело по этой выставке, возбуждено против него. Вот это уже в каком-то смысле не дуэль, потому что, понимаете, если я тогда хотел вот с открытым, то, что называется, забралом, доказать государству некоторую, как бы сказать, правоту и необходимость того, чтобы в светском, ну, по конституции, в светском государстве были какие-то, ну, институциональные, как бы сказать, маркированные, культурно маркированные, административно, ну, какие-то зоны, институты культуры, вот, где возможно показывать то, что многие люди воспринимают как обижающих, сказать, раздражающих, даже, может быть, как антирелигиозные. Почему нет? Вот. Хотя говорят, что атеистов нет уже потому, что Бог считает, что их нет. Но вот все-таки они есть. Так вот, сейчас это уже, я бы сказал, не дуэль, потому что, как оказалось, что защищать-то, собственно говоря, особенно нечего, потому что вот, ну, вот та позиция, которую я раньше представлял, будучи директором музея имени Сахарова, исполнительным директором фонда Сахарова, она как раз заключалась в праве, как бы сказать, нашего музея, и не только нашего музея, а вот выставки такого характера проводить.
То есть, парадоксальным образом можно сказать, что дуэль это часть диалога.
Это часть диалога и часть защиты, это способ защиты своей позиции, безусловно, и в дуэлях это тоже так, в реальных дуэлях. Вот, потому что не все же дуэли это провокации, сказать, вызваны провокациями, бывает просто принципиальное несогласие сторон. Так вот, здесь было принципиальное несогласие сторон, но ситуация вот к настоящему моменту такая, что независимо, как бы сказать, от исхода суда, музей Центра Сахарова и фонд Сахарова эту дуэль уже проиграл. Просто потому, что он занял позицию, что да, конечно, вот в принципе, я бы сказал, что эта позиция очень напоминает позицию Сталина по национальному вопросу. Вот у него была такая позиция, что вот Финляндия имеет, конечно, право на самоопределение, это он в 18-м году говорил, и мы ей дадим, и остальные нации тоже имеют право на самоопределение, но им мы не дадим. И вот позиция фонда и позиция руководства музея такова, что да, конечно, музеи, институты культуры в принципе, сказать, такие выставки могут проводить, но музей-центр Сахарова их не должен проводить. Вот музей-центр Сахарова не нужно. И в этом смысле как бы оказалось, что нечего защищать.
Вот знаки времени, да, то есть, понимаете? Была реальная дуэль с выставкой «Осторожно, религия», еще можно было спорить, да, а сейчас...
Ну, там как бы имело смысл спорить, да. А здесь просто выходит, что ты, единственное, что ты можешь, ну, так вот содержательно утверждать, что, ну, ты действительно не уголовный преступник, ты там, у тебя не было намерения ничего-либо разжигать, но... Принципиальная позиция, она оказалась никому не нужна, она не востребована.
Алексей, а вот еще вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, в основном из-за чего проводились дуэли? Но если брать, например, мы говорим все-таки про энциклопедию русской души, то есть про нас. В России из-за женщин или еще по каким-то поводам?
Да нет, ну, собственно, и из-за женщин тоже, конечно, много, но это... как бы глубокие причины. Как ни странно, самое большое количество дуэлей происходило совершенно, имело совершенно бытовые причины, как бы это так сказать, в результате несовпадения представлений о некоторых нормах поведения, скажем так.
Понятно.
Вот.
То есть если по мелкому поводу.
Начинал слишком бурно себя вести, как Пушкин начинал дирижировать военным оркестром, а полковник Старов считал оскорбленным себя, свой полк и всех своих подчиненных тем, что какой-то фрачник здесь дирижирует. Ну и так далее.
Понятно. А из-за женщин, вот условно говоря, взять в процентах, сколько было дуэлей?
Ну, я думаю, что четверть, не больше.
А вот в Америке были дуэли, когда редактор пишет статью, а автору, сказать, не нравится то, что он ее рецензирует и режет, и он идет и вызывает редактора на дуэль. Нет, или читатель вызывает редактора. Это реальные ситуации. Ну, вот...
В России было
вот
такое?
В России было такое?
В России такого не было, и так, в общем, по моим представлениям, быть-то не могло, потому что как-то вот период расцвета дуэли и период свободы слова, если мы так условно можем говорить о какой-то свободе слова в дореволюционной России, они очень сильно разведены по времени.
В 60-е годы.
В 5-м году мне встречалась любопытнейшая брошюрка о том, как некая дама-суфражистка пыталась вызвать Пулешкевича на дуэль на крестирных трубках. Но это, согласитесь, просто такой памфлет.
Спасибо, Алексей. Ну, кстати, на этой юмористической ноте борьбы на клизмах мы, наверное, сегодня закончим нашу передачу на волнах Радио Свобода. Мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости, напомню, писатель Юрий Мамлиев, профессор РГУ Михаил Давыдов, историк Алексей Востриков и бывший директор музея Сахарова Юрий Самодуров. Тема нашей передачи была «Дуэль». Спасибо вам за участие в нашей программе. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская вел программу Виктор Арафеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в детской большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Две находящиеся в гостинице «Трайдент» российские гражданки были благополучно эвакуированы из отеля.
На этих снимках постоянно встречается некий человек в бейсболке. Он часто появлялся возле подъезда Политковской.
Латинская Америка большая, а мы здесь никогда серьезные не
присутствовали. После спецслужбы, которые охраняли президента в Грузии, допустили целый ряд серьезных ошибок.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек имеет право. Официальная юстиция и правозащита. Как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве. Комментарии специалистов. Впервые в эфире в 7 утра в субботу. Повторы в тот же день в 16:00, в час ночи и в 7 утра в воскресенье. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».